сделано на лейбле «Подкаст Бар».
Что такое осознанная коммуникация в современном мире?
Я осознанно хочу тебе глаз высосать правой.
Слушай, у нас сегодня в гостях настоящая НЛП-ниндзя.
Да ты рот закрой, что ты разговариваешь? Сиди и слушай.
Да, красавчик мужчина, да. Довел женщину
баба,
до слез.
Ну, баба, вот прям... дурак. Осознанные люди лишних вопросов не задают.
Полезный смузи-подкаст о потреблении вещей и эмоций. Два современных человека учатся искусству жить осознанно. «Мама, я все осознал».
А со всеми случалось такое в магазине, да? Когда ты стоишь тихо, мирно, покупаешь, выбираешь, примериваешь на себя, и тут подходит сзади человек и говорит, вам что-то подсказать? Как я могу к вам обращаться? Катерина, тебе никогда не хотелось в такие моменты сбежать после этих фраз консультантов как можно быстрее из магазинов?
Ты знаешь, сбежать не хотелось, а вот прибить очень даже. Но мой фаворит, на самом деле, фраза «как вас представить?», потому что все время хочется ответить. Ну, представьте меня за штурвалом Боинга, например.
Сколько раз вот ты сама в ответ на вопрос «что случилось?» ты отвечала знаменитое, вот это знаменитое женское «ну, ничего». И вот это вот «ну, ничего» приводило к самым страшным конфликтам вообще в твоей жизни. Здесь Денис Лернер, Катерина Суравцова. Каждый день мы потребляем слова. Что такое осознанная коммуникация и как сделать свою жизнь лучше с помощью слов? Об этом мы сегодня говорим с самым молодым в России доктором экономических наук, советником председателя совета директоров группы «Агроком», практиком Московской школы управления Сколково, многократным ментором года по версии школы Сколково Антоном Ходыревым. Антон Ходырев у нас в гостях. Антон, приветствую тебя.
Ну вот видишь, как ты легко справился с ответом на вопрос, как вас представить.
А ты руководил группой, реализовавшей одну из самых крутых сделок на российском рынке в 2018 году. Ты продал Донской табак компании JTI, правильно? Ну, ты им продал?
Ты, видать, немецкий учил.
Мне бы, конечно, было бы приятно сказать, я продал. Конечно же, продал хозяин Донского табака Иван Игнатьевич Савиди. А я по мере сил ему помогал, фронтуя переговорную команду. Вот.
Скажи, эти переговоры были самыми жесткими в твоей жизни? Или все же на первом месте стоят соседи, жена и теща?
Конечно же, не были. Эти переговоры были самыми прекрасными, самыми интеллигентными, самыми профессиональными и самыми длинными в моей жизни. Вот, они прямо вот как будто струнные оркестры под управлением двух дирижеров синхронно играли. Вот настолько это было все красиво и прекрасно. Нет, конечно, никакого отношения к жестким переговорам это не имело.
А вот скажи теперь так же стройно и красиво, как доктор наук, что такое осознанная коммуникация в современном мире?
Это то, что... Знаете старый анекдот? Что такое, говорит, любовь? Говорит, это то, что русские придумали, чтобы денег не платить. Вот, примерно то же самое. Вот, понятие осознанных переговоров и понятие переговоров, по большому счету, одно и то же.
А мы не про переговоры, мы про коммуникацию, про осознанную
Ленин
коммуникацию.
Ленин подразумеваем партию. Партия, подразумеваем Ленин. А что есть коммуникация?
А что есть коммуникация?
Ну, я ж не знаю. Антон, что такое осознанная коммуникация? А что такое коммуникация?
Ну, давай, хорошо, от печки. Сначала определение коммуникации, потом осознанная.
Так, и дайте мне, родненькие, в мозолистые руки определение коммуникации. Я незамедлительно расскажу вам, что такое осознанная коммуникация.
Хорошо, вот мы с тобой сейчас что делаем? Коммуницируем, взаимодействуем.
Да, мы, причем на разных уровнях. На разных уровнях. Вот, допустим, под столом у Катерины скрещенные ноги и отвернуты носом к Денису.
Под столом у Катерины красивые туфли.
По учебнику НЛП для третьего класса это означает, что я здесь лишний. Потому что его носки тоже смотрят на Катерину. Настольный уровень коммуникации. Все улыбаются, но в глаза друг другу не смотрят.
Должен быть еще над... Вот есть настольный, вот. Да? А вот есть еще
надстольный. Ну, настольный,
да. Подстольный – это неосознанный, а надстольный – осознанный.
Давайте так грубо разделим на два уровня. Да? Один уровень – это вербальная коммуникация. Второй – невербальная. Обычная невербальная, условно говоря, проистекающая из нашего рептильного мозга, очень, опять же, грубо говоря, да простят меня биологи и медики, сейчас заклюют, вот, она нам не подконтрольна постфактум. Мы можем потом посмотреть видеозапись о том, как мы сидели, как мы себя вели, мы можем что-то проанализировать, что-то вспомнить, схватиться за голову, вырвать волосы и сказать, боже мой, что же это было. Но как бы осознанный контроль невербальной коммуникации – это только в кино, где детектор лжи обманывают.
Коммуникация – это обмен символами, понятными людям, да?
Иногда
друг с другом. Иногда непонятными. Да,
ну, скажем так, они понятны одной из сторон. То есть любая из сторон, если его остановить и попросить интерпретировать тот или иной символ, как сказал Денис, который он транслирует, моментально расскажет, что это для него означает. А обычно проблема расшифровки, она на стороне того, кто расшифровывает, то есть пытается понять, а какой же сигнал ему подают.
Ну, собственно, да, каждый слышит то, что хочет услышать.
Как я всегда говорю, стандартная проблема любого умного человека в средней полосе, и самое главное, других практически нет, ему кажется, что его понимают.
Слушай, у нас сегодня в гостях настоящий НЛП-ниндзя.
Что, простите?
НЛП-ниндзя. Ниндзя НЛП. Ниндзя НЛП существуют?
Когда в последний раз вы видели в российской популярной культуре, в хорошем смысле этого слова, понятие НЛП? Последнее упоминание НЛП в книгах – это шуточки Пелевина по поводу боевого НЛП в предпоследних паре этих, просто да, вводит как шутку.
Было такое, да.
А культура сама по себе и мода на НЛП в России, ну, не то чтобы она прошла совсем, просто, ну, она где-то на дне стакана слоты болтается последним
словом. То НЛП, которое мы себе представляем с Катей. Те люди, которые владеют мастерством считывания коммуникации, да, как мы его помним. Как их можно узнать среди своих знакомых? Ну, допустим, ты обратил внимание на наши жесты, на то, как мы сидим, на то, как мы говорим, на то, мы смотрим.
И это я просто посмеялся над стандартными укоренившимися стереотипами. Все, что я сказал, никакого отношения к реальности не имеет. Просто в свое время вся наша страна активно зачитывалась книгами, там... Я сейчас не вспомню название, но да господи, все.
Это общее название у них одинаковое, кто как руки сложил.
Да, кто как руки сложил, абсолютно верно. Вот, я всегда говорю, что если человек сидит в позе, когда у него руки скрещены на груди,
может, у него просто рубашка
95 грязная. На 5, что ему холодно просто. Просто нам кажется... Ну, так как у нас же своя система восприятия жары, холода, тепла и всего остального. И вот если ты сидишь, и тебе тепло, ты не можешь предположить, что другому человеку в этой же среде может быть холодно. К вопросу о считывании сигналов вербальной и невербальной коммуникации. Ошибиться вот просто вот за здрасте. Веселее этого только следить за глазами собеседника, посмотрел ли он влево-вверх,
да, врет или не врет, да,
или
да,
вправо-вверх.
Вот а если еще забыть о зеркале,
а если ты еще забываешь, какая часть мозга за что отвечает, да, там вообще как бы начинается веселье.
Да, поэтому, ну, это же логично. Ведь тело – это же стопроцентная механика. Пока глаза не повернутся, полушария не заработает. Оно же не работает без этого. Это как ключик такой, раз, и оно начало что-то там себе крутить, вертеть. Влево, раз, левая запустилась. В стороны посмотрел, уже как
если,
бы оба заработали.
А если две стороны одновременно, то вообще вот суперэффект.
Да, это глаза разорвало.
То есть, подожди, те разборы интервью Петрова и Баширова, когда там говорят, что они моргнули 200 раз в минуту, это все...
Возможно, они азбукой Морзе что-то передавали. Вот смотри, вот они интерпретировали, что, допустим, Петров и Баширов, они как бы вот это за глазами следили и трактовали с точки зрения НЛП. А я говорю, надо трактовать с точки зрения азбуки Морзе. Возможно, они подавали внешний сигнал «спасите нас, пожалуйста». И надо было взять в руки карандаш и за каждым морганием вот так вот ставить точки, ставить тире и прочитать
и
в конце, что они говорили.
Да, да.
Вот. А там было это, что «спасите нас, пожалуйста, мы 3 года не были в отпуске».
Или, может быть, принесите кофе Маргарите Симонян.
С корицей.
Между прочим. А может быть и такое? Это вообще высший профессионализм. Тогда надо было бы брать бы из фразы «принесите кофе Маргарите Симонян» гласные, согласные, звучные, короткие и так далее, составлять какую-то специальную табличечку и из нее уже тогда интерпретировать, а что же это означает. Вот. Короче, если тебе заняться нечем, ты всегда найдешь чем заняться. Это нормально.
Публицист и шоумен Александр Глебович Невзоров. Ты знаешь такого?
Конечно. С удовольствием слежу за его творчеством.
Он обожает рассказывать о том, как своими словами он доводит людей до инфарктов и инсультов. Вот скажи, во-первых, ты сам доводил кого-нибудь до инфаркта или инсульта своими словами?
И не собираюсь, и зачем?
А я не знаю, вот Глебович для чего-то доводит.
Но Александр Глебович для чего-то доводит, потому что ему кажется с его точки зрения, что это по кайфу. И так как ему до сих пор никто еще не настучал по рукам линейкой, видимо, это многим по кайфу.
Что он доводит людей. Или говорит, что доводит?
Вот.
Ну да, говорите и вы, как бы здесь, знаешь, никто не проверял.
Ну, я не буду говорить. Я считаю, что с точки зрения ведения любых деловых переговоров, доведение... Когда мы говорим доведение собеседника до инсульта или до инфаркта...
Или до сделки.
Уже Нет, это разные вещи. Ага. Первые два уже автоматически означают, что я перешел на личности. Но потому что бизнес-единицу довести до инсульта и инфаркта невозможно. Это же бизнес-единица, функция. Вот. Значит, мне надо доковыряться. Как только я доковырялся до человека, и человек пошел против человека, это уже не бизнес-переговоры, это какой-то базар-вокзал. Ведя как бы любые коммерческие переговоры, мы все стремимся... говорить о бизнесе, о добавленной стоимости, о взаимной выгоде. Ну, или хотя бы о моей выгоде, ну, хоть как-то, да. А не стараться сделать так, чтобы собеседнику было максимально дискомфортно. Причем дискомфорт наш на физическом уровне. Вот, возможно, для Невзорова, который ведет там жесткие интервью, где интересно, чтобы собеседник раскрылся, пойдя по примеру Ксении Собчак, которая разыграла как бы солистку бывшую группы Тату.
Юлия Волкова.
Вот. Юлия, она решила, повзрослев, стать депутатом. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что ее решила, значит, Собчак разыграть. И...
Она спросила про закон Димы Яковлева.
Да, она спросила про закон Димы Яковлева, что ты к нему относишься. Юля, видимо, в этот момент не была в нашей стране, там, была на гастролях и так далее, прозевала закон Димы Яковлева. И Собчак ей говорит, это же закон о том, там, чтобы дети по краю обочины не бегали, что-то типа такого.
Да. Чтобы они не играли в футбол рядом с проезжей частью.
И Юля развила прямо молодец, настоящий депутат. Она говорит, вот это вот пинание мяча
около дороги,
до добра никого не доводило. Да. Я, кстати, не считаю, что незнание какого-то закона говорит о том, что человек не может со временем стать хорошим законотворцем.
Окей, а давай наоборот. Три правила конструктивных, результативных переговоров.
А я боюсь, что их миллион, на самом деле.
Ну, нет вот трех основных.
Но они не касаются, увы, но они не касаются там, правил ESG в коммуникации. Вот. Это правило... про просто эффективные переговоры.
В смысле, подкуп, шантаж, угрозы?
Лин Хван Ю цитируешь? Нет, не так. Вот. Да, там даже подкупа не было, просто насилие и шантаж. Нет, первое правило эффективных переговоров – это, как ни странно, знай, что тебе нужно.
Тебе или твоему собеседнику?
Тебе. Все начинается с тебя. Самая частая ошибка ко мне... Ребята часто обращаются, и девчата, просто поговорить про какие-то договоренности, переговоры и т.д., и т.д., и т.д. Я не знаю, 70% в случаях люди не могут сформулировать просто и понятно ни себе, ни собеседнику. Что такое ни себе, ни собеседнику? Это когда собеседнику... Как бы себе могут собеседнику, так они себе еще не могут объяснить. Mm-hmm. А что они хотят... по итогу вот этих вот переговоров, что они будут, какая-то материальная ценность появится, какие-то будут отношения заключены, какие-то договоренности о каких-то действиях достигнуты. То есть этого нет. Правило раз. Правило два. Когда ты разобрался с самим собой, вот приходит время разбираться с собеседником. Угу. А что хочет он? Какие его мотивации с тобой разговаривать и о чем? Вот. А третьего правила нет. Как бы это странно звучало. Третье правило – это набор приемов, тактик и различных фишечек о том, как ведутся переговоры. Сюда можно вкладывать там, позицию win-win, гарвардская школа переговоров.
Что за позиция? Это когда всем хорошо, да?
Ну, всем еще немножечко плохо, но в целом, наверное, хорошо.
Выманкация Уинн говорит о том, что обе стороны должны получить максимум бенефитов и преференций от данных конкретных переговоров. Если совсем, ну, как бы, Гизи, совсем грубо это звучит, тебе половину и мне половину. Вот условно как бы. И всем хорошо.
Так, вот. Тель-Авивская школа переговоров о чем говорит?
Тель-Авивская школа переговоров, я не знаю, о чем говорит. У меня матушка там рожденная Багдасарян, поэтому что там в Тель-Авиве, мы не знаем. Вот.
В Ереване, я думаю, схожая школа, да, так.
Ну, к сожалению, у нас это выглядит по-другому. Mm-hmm. То есть в России сложилась с годами определенная там специфическая культура переговоров. У нас хорошо проведенные переговоры, если так зарисовка в картинках делать, они выглядят так, что где-то там, я не знаю, там в апартаментах Москва-Сити и в каком-нибудь там жилом комплексе «Монарх» два человека заходят к себе домой. Там один снимает там пальто, второй снимает куртку, начинает вешать и зовут кого-то из близких. Ну, допустим, жен они зовут.
Я такое на Порнхабе видел вначале. Да, так.
Да, конечно, конечно. Жаль, что такое Порнхаб?
Не знаю, мне Катя рассказывала. Так, продолжай.
А ты же видел.
Ну, она рассказывала и показывала.
Да, вот они приходят к себе, раздеваются, зовут близких кого-то там. Допустим, каждый из них зовет жену. И каждый из них одновременно говорит: «Любимая, сейчас я тебе расскажу, как я его наебал». Вот это считается, в России хорошо закончились переговоры.
Осознанная коммуникация, как мы себе ее с Катей представляли, это что-то все равно травоядное, как я себе вижу.
Почему? Я осознанно хочу тебе глаз высосать правый. Заиграла новыми красками и полутонами. Сразу беседа наша. Я абсолютно осознанно собираюсь это делать. Почему травоядная? Я осознанно собираюсь по итогу переговоров, когда ты мне что-то перепишешь, тебе пулю в башку вколотить. Я абсолютно в этом осознан. Давайте не будем путать осознанность как глубокое понимание чего-то и осознанность как часть этики. Это разные вещи абсолютно. Осознанность не равно этичность. Осознанность равно я глубоко понимаю, что я делаю. И я понимаю, что Денису будет больно, когда ему пику в глаз, значит, вколочу. Левый или правый, значит, по заявке заказчика.
Слушай, а как же второе правило? Окей, ты понимаешь, зачем это тебе, ну а зачем это ему?
А как же win-win?
А мы только что опять смешали переговоры и коммуникацию.
Угу. Ага, так.
Я говорю, правила эффективных переговоров. Переговоры про бизнес. В бизнесе надо стараться, чтобы людей не было, а были функции, да, которые добывают каждый для себя и для людей, которые стоят до них, максимальную добавленную стоимость.
Продолжаем спрашивать у Антона. Как построить конфликт так, чтобы получить желаемое? И возможно ли такое?
Можно вопрос? А можно не конфликтовать, а просто договориться о желаемом?
Про то, как не конфликтовать, ты говорил много раз.
Не, а я просто говорю, а зачем?
Подожди, а вот это мне понравилось. Не, давайте все-таки конфликтанем, как вот это вот про глаз Дениса.
Да ты рот закрой, что ты разговариваешь? Что ты рот открываешь?
Я вообще в основном слушаю.
Что ты рот открываешь? Вот это сиди и слушай. Вот сиди и слушай, нормально и хорошо.
Давай, мне нравится.
Не надо мне выкать мне, не надо вот это.
Я хорошо тебе тыкаю.
Вот это фамильярничать не надо.
Я тебе тыкаю.
Вот сейчас я достану, тыкну кому-то.
Бог тыкаю.
Как через конфликт получить желаемое? А зачем? Сквозь тернии к звездам.
Если ты мог просто улыбнуться Кате и получить желаемое, да?
Ну, там, по идее, Катя хотела что-то, там, типа, Антон там говорит так. А могу сказать, Антон говорит так, все, и улыбнуться.
Угу.
И с высокой долей вероятности.
И с минимальными затратами.
Потому как тут эмпатия у нас, да, вот. На самом деле, я вам хочу сказать, что живое, реальное, то самое знаменитое отзеркаливание, да, о котором мы вспоминали об НЛП, оно же не про копирование позы и не подстройку ритма своего дыхания к вдоху-выдоху собеседника и так далее, и так далее. Я вообще очень люблю, когда дают такие советы, которые в целом выполнить невозможно.
Это дышать в такт, да?
Не, они просто очень выгодные. Они супервыгодные, потому что это сложно, и ты потом приходишь и говоришь: «Учитель, у меня не получилось». Как ты хотел? Не просто, это 30 лет.
Это
30
искусство.
Лет. И тебе надо вторую ступень пройти. Ты не оплатил до сих пор вторую ступень.
У тебя были в переговорах токсичные оппоненты?
Да, полно. Каждый день.
Как ты их идентифицировал как токсичные?
В смысле?
Ну, в смысле, как ты их... Как ты понимал, что перед
тобой токсичные... Как ты идентифицируешь китайца? Вот скажи мне, пожалуйста. Вот ты смотришь на человека, как ты его идентифицируешь, что это 100% китайцы?
Ну, характерная внешность, язык, особенности языка, да, если он говорит...
Он по-русски говорит, он в России вырос. Но ты все равно знаешь, что он китайец. Как ты знаешь, что он китайец?
Нет, тут по-другому вопрос. Как ты поймешь, что это китайцы, а не бурят?
Ну, вот да, я ж поэтому и спрашиваю. Если мы говорим о токсичном человеке вообще в общем, то ты почувствуешь это на своей шкуре, как будто тебе это, с аккумулятора плеснули кислотой за шиворот. Знаешь... Сидишь и неприятно. Вот. Если же мы говорим о том, как распознается манипулятор токсичный, профессиональный, то есть совсем другая песня про другую любовь начинается. Потому что здесь вопрос не в нем, а в тебе. Обычно люди не могут распознать манипулятора, потому что он идеально входит в какой-то коридор того, что человек воспринимал раньше как норму. Мама так себя вела.
То есть они бабушка даже так не понимают, угу. Они даже не понимают, что ими манипулируют, или они понимают, что что-то не так,
они
а пони- что
они,
именно не
они
поймут?
Понимают, что что-то не так, но не связывают это конкретно с человеком и с его поведением. Вот. Ну, смотри, есть старая смешная присказка, что если по мошеннику было видно, что он мошенник, ну, да. Не было бы мошенничества. Да. Да? То есть, здесь принцип как бы с манипуляторами тот же самый. Обычно просто... Первое, что появляется, это ощущение того, что что-то не так. Вроде и слова все правильные, вроде и поведение правильное, вроде это, вроде все ровненько социально, этичненько.
Этичненько.
А такое ощущение, как это, как корова в лицо нахаркала, потом утереться не можешь.
Хорошо, если нахаркала. Да.
Скажи, у тебя были неудачные переговоры?
Конечно, полно.
А были переговоры, в которых ты прям чувствовал себя проигравшим?
Конечно. Только это вопрос не «я чувствовал», это вопрос определенной еще культуры переговорной. Здесь давайте сделаем, опять же, поправку на культуру нашей страны. С моей точки зрения, как я насмотрелся, мы очень все привыкли побеждать. Мы всегда хотим победить, и дальше как, да, и за ценой не постоим.
Ну, у нас, да, не получил свое, значит, ты обязательно проиграл.
Конечно. К чему это приводит? Первое, это приводит к тому, что мы не умеем останавливать переговоры и расходиться с людьми в хорошем настроении, в хорошем состоянии духа. Это супер важно. Вот сейчас вот это супер важно. Очень много людей. Не то чтобы не понимают, они не глупые, мы все умные. Не верят. Потому что внутренние установки не дают поверить, что можно сказать, ребята, мы не договорились сегодня, так бывает. Давайте еще по кофе, пару анекдотов и разбежались.
И разойдемся довольны друг другом.
И да. Разбежались. И, может быть, и недовольны, но нейтрально, mm-hmm. спокойно. Mm-hmm. Хотелось, не получилось. Ну, так бывает. А мы не умеем останавливать переговоры. Есть бывают моменты, когда мы даже не умеем не входить в переговоры.
Скажи, пожалуйста, 3 верных способа разрушить самую прекрасную коммуникацию. Прям таких гарантированных. Я под запись.
Что наверняка.
Я под запись.
А зачем?
Это другой вопрос. Ты, главное, скажи, я тебе потом расскажу в приватной беседе, зачем мне это.
Разыграем ситуацию.
Ну,
вот,
давай.
Допустим, у нас с тобой идет некая коммуникация. Так. Мы с тобой обсуждаем что-то, сценарий, да? Вот. У тебя появилось желание эту коммуникацию прервать. Прервать или разрушить?
Нет. У меня еще пока этого желания нет. Но что-то в нашей с тобой коммуникации пошло не так. Обсуждали и договорились в итоге до того, что ты сказал, да не приду я к тебе. Я тебе сказал, да и не приходи, не очень-то ты мне и нужен. Что мы с тобой сделали не так?
Миллион причин, на самом деле.
Основные 3, по твоему опыту.
Ну, во-первых, мы перешли на личности с тобой. Обсуждая вот это, опять же, это был вопрос не про меня и про тебя, и не про Антона, не про Катю, а про процесс, как сделать передачу максимально эффективной.
Угу.
пришлось он Дениса брать по итогу.
Окей, то есть первый способ перейти
на личности. То есть мы перешли на личности. Так. Второе, каким-то образом в процессе диалога были подцеплены ценности другой стороны. То есть я, допустим, сказал, что а черная эта ягода лучше, чем белая. Так и матушка моя говорила. И бабушка ейная.
Угу.
И такая Катя говорит. Ну и все, собственно говоря.
Ну все с тобой понятно.
Да, то есть зацепили какие-то ценности. То есть как бы ценностную установку. Причем, ну и третье, никто не сделал попыток что-то исправить. А что такое исправить? Вот я, допустим, говорю, черная ягода лучше, и бабушка говорила, и мама, и прабабушка. А Катя говорит, ты знаешь, Антон, задевает меня это сильно. Вот то, что ты это говоришь, прям вот задевает. Вот ты не говори так больше, прошу тебя, опять поругаемся.
И сказала, это просто и искренне.
Да, просто и искренне. А вместо этого Катя сказала, как был мудлан ты, Антон, так и остался. И бабушка твоя туда же.
Ничему тебя жизнь не научила.
Вот. Ну и все, и покатилось как бы одно за другим. Потому что выход из конфликта – это в том числе и работа в периоде. Ну как бы если ты этого хочешь. Если ты этого хочешь, то видишь там, допустим, вот что-то происходит. Ты говоришь, Катюх, не обидел, не? Что, может, сказал не то? Я могу что-нибудь такое сказать. Ну, кто не человек? Ты скажи, что, я поправлю. Я даже, если надо, извинюсь. Это то, что ты можешь сделать. Собеседник может сказать. Слушай, реально, вот реально, слушай, прямо что-то ты вот... Ты, наверное, не понял. Ты, наверное, не понял, что ты меня прям в полный мах-то стяганул по носу. Но прям больно, слушай, аж прям эта юшечка потекла. Вот, то есть есть способы.
К примеру, ты... Встречаешься с девушкой.
Допустим.
К примеру, с Катей. 10 лет.
Допустим.
У вас идет коммуникация. Да, вот как бы такая мета-коммуникация, большая коммуникация, длительная.
Допустим.
В трех главных
причинах... Катерина, опять посуду не помыла?
Что?
Говорю, опять посуду не помыла, сколько можно?
Я тебе хуже скажу, я даже носки твои по парам не разобрала.
Так ну, вот, переход на личности...
Тут я не удивлен, их три, это очень тяжело. Поживем с
дробями. Все одинаковые.
Поживем с дробями, называется.
Как можно не переходить на личности? То есть, что ты имеешь в виду, не переходить на личности? Вот особенно в такой коммуникации.
Да никак. Мы не можем жить идеально. Все равно...
При всей осознанности. И тяжело вздохнул.
Ну, мы живые люди.
Ну, доверяй, Антон, так, словом осознанный. Ага.
Нет, я нормально отношусь к слову осознанный. Просто, смотрите, все яды, все лекарства. Зависит от количества. Вот. Никому в этой жизни не помешает здоровая доля осознанности. Но когда осознанностью пытаются заткнуть любую дырку и признать это лекарством от всех болезней, ну, так не работает. Будь осознанным, и это тебя от всех проблем защитит. Каким образом? Защитит. Запишите. Не надо задавать лишних вопросов. Осознанные люди лишних вопросов не задают. Понимаешь? Поэтому, конечно, будут конфликты. И 10 лет, и 20, и 3, и переходы на личности будут, и все. Вопрос, что лежит в основе этих отношений. Если в основе этих отношений, я не буду говорить слово «любовь», потому что любовь, опять же, define любовь, как говорится, замучаешься. Если в основе этого отношения лежит, в первую очередь, желание быть вместе и вместе быть сильнее, ну, помиритесь. Поссоритесь, помиритесь и так далее. Если что-то другое лежит, то на базе этого конфликта может все что угодно быть. Завтра будут делить. Детей, собак, тещ отпиливать, значит, две ножки у стула. Вот твоя половина имущества.
Как правильно намекнуть, что разговор подходит к концу?
Как правильно намекнуть, что разговор по ВСУ? Ну, смотри, есть несколько вариантов.
Он же первый... там нецензурный вариант уже озвучен.
Многие люди считают, что бизнес – это большая война, а переговоры – отдельное сражение, которое ни в коем случае нельзя проиграть. Наш сегодняшний гость доказал, что это не так. В любых переговорах не так важно быть воином, как осознанным человеком. Хорошо, что сегодня у нас есть такие специалисты и такие знания. Ведь не так давно многие переговоры заканчивались настоящими физическими конфликтами. А сегодня все больше переговоров заканчиваются по принципу win-win, где каждая из сторон получила свою выгоду. Осознанная коммуникация, высокоуровневые переговоры, грамотные менторы и хорошая экономическая погода привели к тому, что люди все реже считают бизнес опасным делом. В 2020 году доля российских предпринимателей, уверенных, что бизнес – это только риски, снизилась на 15%. А 28% руководителей российского бизнеса, опрошенных РБК в 2021 году, признались, что смотрят оптимистично на перспективы отечественной экономики. Год назад, кстати, эта цифра составляла всего 17%. Бизнес в России становится все менее токсичной и конфликтной средой. Так называемый индекс конфликтности деловой среды, разработанный и замеряемый московской бизнес-школой Сколково, активно снижался вплоть до начала локдауна, который, безусловно, внес свои коррективы, лишив многих людей такого важного живого человеческого общения. Всем успешных и осознанных переговоров. Давайте жить дружно и взаимовыгодно.
Осознанно подпишись на наш подкаст и слушай его на Яндекс.Музыке, в приложении Apple Podcasts и на других комфортных для тебя платформах.